Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Украинский президент Виктор Янукович ожидает официального приглашения на инаугурацию нового старого президента России Владимира Путина. Напомню, что гостями этой церемонии помимо Януковича должны стать президенты Белоруссии и Казахстана. И таким образом, если действительно украинский президент получит официальное приглашение на инаугурацию российского, будет определена сфера повышенных внешнеполитических приоритетов России. Насколько сам Виктор Янукович готов вписаться в такую схему? Мы поговорим об этом с нашим гостем, политическим экспертом, с председателем партии «Единый центр» Вадимом Карасевым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим. И, кстати говоря, тут есть тоже совпадение. Мы говорим с вами за пару дней до годовщины подписания Харьковского соглашения, Виктор Янукович, по-моему, два года. С этой даты будет в субботу. И это тоже был определяющий момент в российско-украинском сотрудничестве с момента избрания Виктора Януковича президентом Украины. Казалось, что тогда будет полная идиллия, да, но не произошло этой идеи?
Конечно же, нет. Я думаю, это был такой момент, действительно момент, который разрядил отношения между Украиной и Россией, которые при Ющенко и Медведеве находились в стадии фактически холодной войны, психологической информационной войны, которую Кремль объявил тогдашнему президенту Ющенко. На фоне последующих событий после грузинской войны 2008 года. А Харьковские соглашения эту ситуацию разрядили, дали возможность решить какие-то тактические локальные задачи. Например, Украина получила скидку, $100 скидку на газ, что, в общем-то, было важно для того, чтобы удержать бюджетную ситуацию в каком-то приемлемых рамках и не допустить дефолта, там, разворачивания греческого сценария. А Украина была накануне вот подобного рода развития событий. Ну, а Россия решила свою задачу. Она все-таки удержала Украину в сфере мягкого влияния. Украина после Харьковских соглашений все-таки выбрала внеблоковость, нейтралитет. Россия добилась все-таки пролонгации пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Но отношения между Украиной и Россией, хотя носят и такой риторический, вербально дружественный характер, но очень серьезным таким, с психологической подкладкой, с психологической интригой, с недоговоренностями, вот, не все проговорено. Вот есть все-таки какая-то внутренняя обида и у российской стороны по отношению к Украине, и у украинской стороны по отношению к России, потому что каждый надеялся на то, что его контрагент, партнер полностью, так сказать, или откроет объятия, или уйдет в объятия. Но оказывается, вот такого танго вдвоем, такой серьезной пары не получилось, и на то были основания. Я думаю, что Россия достаточно, скажем так, не совсем правильно надеялась на то, что Украина сможет развернуть вот просто так внешнеполитический курс и сразу же войти вот в такие тесные объятия России, в сферу влияния, жесткую сферу влияния России или в сферу жесткого влияния России. Но Украина думала, что только риторика о дружбе, уступки в гуманитарной сфере и отказ от нацио-проекта National Building или нацио-строительства Ющенко сразу же подвигнет Россию на экономические уступки. Поэтому 22 апреля 2010 года состоялась такая сделка, обмен, газ в обмен на флот и больше ничего. А все зависло, потому что флот вроде бы и продолжает и будет быть в Украине российский, однако есть проблемы по условиям его пребывания. Постоянно украинская сторона напоминает об этих нюансах, об арендной плате. Ну, а Украина просит слезно Россию, дайте нам сниженную цену на газ, дайте нам $230-$250
за 1000 кубометров. А почему Россия должна?
А вот в том-то и дело. А Россия, нет, Россия бы согласилась, но в обмен на вступление в таможенный союз. Но Украина уже настолько интегрирована вот в другие рынки, и все-таки курс на вступление в зону свободной торговли с Европейским Союзом уже настолько стабилизировался, настолько уже устоявшийся, что развернуть этот корабль Януковичу просто невозможно, даже если бы он хотел. Даже если бы он хотел попасть в объятия Кремля и нового старого российского президента.
Ну хорошо, но то, что вы описываете, это тупик, по большому счету. А вы говорите, что это недоговоренность. Вот между тупиком и недоговоренностями есть все-таки небольшая разница, правда?
Нет. Я говорю, что недоговоренность в чем? Не в том, что не договорились, а в том, что, я бы так сказал, вот есть какая-то внутренняя обида. Так? И Украина не может прямо сказать, вот в чем недоговоренность, что мы не можем идти в таможенный союз. А Россия не может окончательно поставить крест на Украине, потому что тогда Украина уйдет окончательно уже в сферы влияния и попадет в сферу влияния Европейского Союза. Поэтому идет игра, как будто ничего не случилось, как будто ничего страшного нет, но внутри зреет вот такое, зреет зерна недовольства, они накапливаются, так? Вот эти зреют, вот этот прорастают зерна недовольства, отсюда и прохладное, я бы сказал, отношение сегодня Путина к Януковичу, в отличие от Медведева. Так, и отсюда вот и это ожидание приглашения на инаугурацию.
А в случае, если Владимир Путин будет более, скажем так, внимателен к пожеланиям Виктора Януковича.
А чего он должен быть внимателен? Ну, это не вообще-то не стиль Путина. Во-вторых, мы знаем, что Путин все-таки ставил на Тимошенко. И не нужно забывать, что омрачают вот эти двусторонние отношения газовый контракт, который подписала Тимошенко, затем суд над делом Тимошенко и дело, по которому осуждена Тимошенко. В этом деле фигурирует и российский премьер-министр Владимир Путин. Юлию Тимошенко судят за сделку, за договор 2009 года, который...
Мы уже осудили.
Осудили, да. Она сидит в тюрьме по соглашению, которое было достигнуто между Тимошенко и Путиным. Но один партнер, так сказать, переговоров сидит, а другой в Кремле. Кремль возвращается, так, сидеть на российском троне. И, конечно же, Россия, недоумение. Сначала было недоумение, а теперь вот такая прохладца. Поэтому при всей риторике, вот этой горячей, так сказать, братской и тому подобное славянской дружбы, тем не менее, любовь это очень такая холодная. И уж очень тут попахивает все браком по расчету.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует политический эксперт, представитель партии «Единый центр» Вадим Карасев, и мы обсуждаем российско-украинские отношения, какими они могут быть. Но вообще, на самом деле... Вот,
а они никакие.
Да, вот они
это
никакие.
Они, знаете, как по формуле Троцкого. Ни войны, ни мира. То есть, ни союза, ни и союза с Европейским Союзом, ну а... такую активную дипломатию пока спрятать и подальше. Поэтому Украина с внешнеполитической точки зрения, с точки зрения дипломатии, занимается постоянным тактическим маневрированием между российскими претензиями к украинской стороне и европейскими претензиями к Украине, которые связаны с делом Тимошенко, ну и с тем, что при акцентировании российской стороной приоритета в европейской интеграции, тем не менее, украинская сторона мало делает для европейской интеграции, особенно с точки зрения демократических стандартов, стандартов независимой юстиции, независимого правосудия и так далее. Что, в общем-то, и вызывает претензии в Европе. Поэтому Украина мечется между претензиями со стороны России и предложением вступать в таможенный союз, и претензиями, недомолками, недоумением со стороны Европейского Союза. И постоянное тактическое маневрирование, вот в этом и сегодня состоит дипломатический курс, или курс украинской дипломатии, которая, как и раньше при президенте Кучме, имеет такое громкое название «многовекторной внешней политики».
Я хотел тогда вот напомнить о том, что была подобная ситуация с Белоруссией. Помните, да? Да. Там же фактически Александр Лукашенко, он таким же образом пытался маневрировать между Европой и Россией.
Ему труднее, потому что, во-первых, Беларусь меньше, и она все-таки более интегрирована, даже в какой-то части вмонтирована в Россию. Я имею в виду военно-стратегическое измерение, так? Во-вторых, все-таки у батьки нету олигархов. Вот этого олигархического класса, который все-таки свои основные капиталы и доходы приобретает, хранит в европейских офшорах, на европейских рынках и на глобальных рынках, и который рассматривает российскую олигархию как конкурента. Поэтому поле маневра у Януковича уже, нежели маневр у Лукашенко. И еще он почему уже? Потому что все-таки вот эта пятилетка Ющенко и Тимошенко, она все-таки дала много с точки зрения укорененности в Украине, все-таки требований, ожиданий, свобод, прав человека и так далее. Это не значит, что нынешняя власть придерживается этих стандартов или тем более является искренним сторонником такого либерально-демократического курса, но она натолкнулась на жесткое сопротивление, причем в проведении своего курса, причем не со стороны оппозиции, а со стороны общества. Поэтому общество сегодня украинское, оно сопротивляющееся действиям власти. И так просто развернуть внешнеполитический корабль, даже если бы захотел Янукович, очень трудно. И еще один момент. Все-таки в украинской элите всегда был консенсус по поводу того, что Украина должна ориентироваться на Европу. Евросоюз или просто Европа. Но, тем не менее, европейская интеграция, так, это вот такая фишка, скажем так, государствообразующая и фишка курса внешнеполитического и внутриполитического курса. И это при Корчуке было, при Кучме, при Ющенко и при Януковиче. И тут есть некая преемственность. Так вот, если сегодня бы Янукович сказал, окей, я хочу, допустим, там таможенный союз, если предположить, или нам придется в таможенный союз, это бы раскололо бы элиту. Это раскололо бы не общество, потому что в элитах, в правящем классе, в Кабмине, в структурах власти, на самом высшем уровне власти есть противоречие. Потому что некоторые считают, что все-таки нужно двигаться в сторону Европы не так быстро, как хочется, допустим, нам, или искренним европейцам, евроромантикам. Но, тем не менее, движение в эту сторону. Это быть на этой стороне, на этой правильной стороне, так истории. А есть часть, действительно, которая считает, что вот только Россия, российские рынки спасет украинскую экономику. И если сейчас, допустим, тот же Янукович бы однозначно принял бы какое-то решение по поводу либо евроинтеграции, то это бы внесло раскол в правящий класс. Это было при Ющенко тоже, когда Ющенко поставил на НАТО и Евросоюз, и сразу уже пошел раскол по элитам, по обществу, по партийным пристрастиям, партийным линиям. То сейчас либо выбор в сторону России и таможенного союза, раскол элит, и выбор в сторону НАТО и Европейского союза, вот, так сказать, реально интеграция, тоже раскол элита. Поэтому маневрирование, тактические вот эти все тактика, преобладание тактики над стратегией, это еще и способ не допустить раскола элит, не говоря уже о расколе общества.
Я хотел вот тогда спросить вас о том, какой вообще тогда выбор украинского руководства, если вы видите, что, в принципе, выбора сделать нельзя. Да, любой выбор – это раскол.
Это, я думаю, это временно. Так вот, нужен такой этап пережить, чтобы дозрели мы до того, что другого выхода, чем Европы, нет.
Или чем Российская Федерация.
Нет, а Российская как раз нет. А как раз дело в том, что, знаете, когда Путин становится президентом другой России сейчас. Ну, не в смысле другая Россия, которая как, была, да, да. Каспарова, а другой России, которая тоже выбирает европейские ценности. Европейские. Разве борьба за честные выборы? Это не европейская ценность?
Это не борьба большинства общества?
Нет. А никогда не бывает сразу борьба большинства. Сначала начинает активное, продвинутое меньшинство, креативное, которая является гегемоном, потому что идея становится, она уходит в массы. Гегемония же заключается не в том, что это надо собрать всех, так сказать, большинство какое-то, электоральное или президентское. Понимаете, мы мыслим, или когда мы говорим большинство-меньшинство, влияние на политику, мы мыслим это в электоральном измерении, там, где действительно считаются голоса. Это арифметика. А вот с точки зрения таких революционных этапов в развитии страны, тут важно меньшинство, креативное меньшинство, авангардное меньшинство, продвинутое меньшинство. Вот то, которое прокладывает путь в современность. И с точки зрения сегодня Россия переживает колоссальный важный период своей истории. Так он пока не видим. Так, пока это проявляется в точечных вещах. Там Сахарова, Болотная, голодовка, Шейна, ну, такие тесты, которые заставляют российскую власть подать в панику. Она не знает, как реагировать. Это значит, что не работают механизмы, инструменты, институты предыдущей власти. И Путин приходит, и он не знает, какая это будет у него власть. Как управлять уже другим обществом, уже другой страной. Страна другая уже. Так, даже с точки зрения того, что она расколота на тех, кто был на Поклонной, и тех, кто был на Болотной. Это уже раскол. Раньше-то Путин, наоборот, консолидировался, а теперь он раскалывает. Даже уже с этой точки зрения это другая Россия. Так вот, теперь мы видим все, и сегодня мы видим в Украине. Мы приходим, понимаете, мы приходим не на уровне идеи, не на уровне идеологии, не на уровне каких-то мессий, которые говорят, вот в НАТО это хорошо, или в Евросоюз это хорошо, или Запад это хорошо. Говорят, нет, это плохо. Нет, люди сами приходят к выводу, что лучшего механизма, лучшей системы для человека, не для политиков, чем вот эти вот европейские ценности, независимое правосудие, независимая юстиция, честные выборы, подотчетность власти, отсутствие вот этого мажорства, привилегий, отсутствие власти богатых, что, в общем-то, страдает это болезнью Украины и России. Власть богатых, о чем пишет вот буквально там независимая газета, буквально вчера писала об Украине, мы тоже власть богатых. Лучшего нет вот этой системы, чем европейская система. Как это приходит? Но когда вот мы видим, сколько разных локальных протестов в Украине. Вот последний локальный протест. Люди были, вышли на улицу, возмущены были тем, что какой-то депутат районного совета убил человека, который зашел якобы на его землю, которую поделили без местной общины, и получил всего 2 года условно. Люди вышли, хотят справедливо. Они хотят что? Справедливого правосудия. Это европейская ценность, европейская ценность. Поэтому нужен, видимо, в истории нашей страны, в России и Украине, нужен, видимо, такой период, когда в Европу втянут туда не какие-то вожди отдельные путем ломки. Ну, допустим, грузинский вариант Саакашвили. Я не говорю, что это плохо, но это их путь. А когда люди сами мозгами своими дойдут, что альтернативы нет. Что сегодня нет альтернативы Украина, либо, то есть для Украины нет, Украины нет альтернативы Европа или Россия. Потому что и Россия будет в Европе, и должна быть европейской страной. Европеизированной страной, давайте так. С европеизированной государственной структурой, политической системой. И Украина. Потому что другой вариант Китай. Знаете, и Россия, и Украина стоит перед выбором. Либо Китай, либо Европа. Быть Европой, либо быть Китаем. Я не знаю, что лучше.
То есть вы убираете идею выбора между Россией и Европой и заменяете ее вот таким
образом. Да, сейчас,
нет, сама Россия
сейчас уже нет выбора. И то, что Путин, знаете, Путин опоздал. Он с этим Евразийским союзом, он тоже опоздал. Сегодня, вы знаете, россиян сегодня не волнует идея империи. Тем более региональная империя. Их интересует что? Интересует глобальная проблема. Ездить отдыхать в Египет. На шопинг в Европу, собственно, как и элита российская, которая ездит ежемесячно на шопинг в Лондон. Почему люди не могут ездить ежемесячно на шопинг?
Потому что у них нет денег.
Так вот, да, давайте. Нет, так люди должны заработать эти деньги. По крайней мере, потребовать, чтобы чиновники, не только чиновники, ездили в Лондон на шопинг. Так что все, я с этой точки зрения оптимист, потому что мы двигаемся в правильном направлении. Только вот сейчас, после 20-летнего вот этого блуждания, метания, тактических маневров, мы начинаем осваивать тот путь движения из коммунизма в Европу, который в 91-м, начале 90-х годов освоили страны Центральной и Восточной Европы, страны Балтии. Им было легче, у них глубина советскости была намного меньше, нежели у нас в России и в Украине, потому что там все-таки распадалась внешняя империя. А внутренняя империя, вот советская, так, она внутренняя империя, она, наверное, разлагается, распадается намного дольше. Вот 20 лет – это логика распада. И только вот сейчас мы живем на стыке времен.
Ментального распада.
И ментального, и институционального, и так далее. Я могу продемонстрировать как институциональный распад. Причем на примере голодовки Шейна в Астрахани. Так вот, мы вот сейчас как раз уже окончательно распадается Советский Союз. Ментально, институционально, экономически, потому что уже нет денег для того, чтобы кормить эту свору бюджетников и так далее. Люди говорят, дайте, не можете дать нам бюджетных денег, дайте нам свободу,
работать,
дайте нам работу, дайте нам свободу. И лучшего ресурса для экономики, чем свобода. Нет. Так вот, только сейчас мы живем на стыке эпох. Мы уходит эпоха советская и постсоветская, и начинается некая новая эпоха, протоевропейская. И Украина и Россия тут нечего делить. Мы будем вместе.
А когда вы говорите о голодовке Шейна на конституционном распаде, что вы имеете в виду?
А то, что путинская модель и модель ручного управления. Так? И вот когда голодовка Шейна поставила Путина в тупик, он не может уже вручную этот случай разрешить, конфликт разрешить. Почему? Если он скажет, я за Шейна и так далее, это будет сигнал. Так что делайте голодовки по всем местам, потому что выборы-то нечестные. Так? Будут бояться председатели комиссии, региональное начальство. А с другой стороны, он же и не может сказать, Шейн притворщик, пусть будет, как будет, и подавить вот эти все голодовки силовым путем. Это значит что? Что вручную он такие конфликты уже решать не может. Вручную разрешать протесты между обществом и властью, местными сообществами, местными политиками и властью никакой президент всемогущий не может. А как нужно разрешать эти проблемы? Институционально. Есть суд, пожалуйста. И если бы доверяли судам, не было проблем, не было бы голодовки, ничего. Но тогда бы Столяров бы не выиграл выбор, а выиграл, наверное, бы Шейн. А может, наоборот, выиграл бы Столяров, но не было бы сомнений в этой победе. Знаете, поэтому приходит время институтов. На смену президентам-суверенам, которые заигрались в большую политику. Лукашенко заигрался и теперь не знает, что ему делать. Ну, пускай Сальникова, наверное. Вот последний, да, такой как бы вариант. Так, вот. Путин, который тоже не знает, что теперь делать с этой властью, с этой Россией. Надо уметь вовремя уйти. Так? Оказавшись заложником этого своего клана, который сказал, ну, пока рано уходить. И как дальше это все будет продолжаться. Так? И Украине тоже. Но Украине, слава богу, уже мы больше. С точки зрения институциональной и ментальной мы все-таки чуть-чуть двинулись дальше.
Что, разве здесь доверяют судам?
Нет, я имею в виду, все-таки мы ближе, понимаете, мы же не верим в империи, вот эти все химеры, так? Мы же все-таки больше, мы уже подписали в такой форме, но мы парафировали все-таки соглашение о зоне свободной торговли. Ну, вы понимаете,
с Европейским союзом, ассоциацией.
Потому что, когда уже почти было готово это соглашение, приходит новый президент и говорит, я его не подписываю, потому что у меня другой курс. Это невозможно представить, потому что есть какая-то преемственность этой политики. Поэтому наш, все-таки Украина в этом смысле немножко опережает Россию, но это не значит, что она, что Украина опережает по другим параметрам. Например, то, что сегодня в России активным как раз субъектом политических изменений является именно вот это сетевое общество, а не партии, не политические силы. Я считаю, это колоссальное значение имеет, потому что так же были бархатные революции, между прочим. Ну, там же не партии, там были общества, там были гражданские объединения, Гавел, Валенса, профсоюзы и так далее. Так что надо, будем учиться друг друга. Я думаю, что можно перенять Украине от российского протестного движения вот эти новые ноу-хау, новации. Так? А Россия может чем-то другим в Украине поучиться с точки зрения освоения вот этого трудного, исторически сложного пути в Европу, или точнее даже я сказал бы не в Европу, в современный мир.
Я хочу тут согласиться с тем, что, наверное, есть определенные моменты, да, о которых можно говорить как о каком-то российском продвижении, но мы сегодня даже утром в эфире говорили с моими коллегами о том, как на Андреевском спуске, например, организовывалась акция по защите Андреевского спуска. Это тоже было фактически сетевое движение во многом.
Где?
В защиту Андреевского спуска в Киеве. Но мы об этом поговорим во второй части программы с политологами, с представителем партии «Единый центр» Вадимом Карасевым. Напомню, что сегодня время гостей ведет Виталий Поршников. И перед тем, как передать слово моим коллегам, которые познакомят вас с новостями часа, я только напомню, что сегодня аналитический журнал «Время и мир», что проведет Ирина Лагунина, он посвящен глобальным процессам в экономике, политике и сфере безопасности. Традиционно уже эти вопросы являются главными темами журнала. А мы вернемся в эфир через пару минут буквально после выпуска новостей. Так что оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Таганский суд Москвы сегодня продлил до 24 июня срок ареста двум участницам пан-группы «Pussy Riot» Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной, обвиняемым в хулиганстве за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя. Суд в Смоленске приступил к новому рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. Сегодня в суде выступили свидетели обвинения, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Сидоркина. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин в четверг отправится в Астрахань, чтобы попытаться урегулировать возникший там конфликт по итогам выборов главы города. Об этом омбудсмен сообщил Интерфаксу. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского подала в Следственный комитет России жалобу на ход расследования дела о гибели ее сына. В заявлении Натальи Магнитской говорится, что более чем за 2 года не были проведены необходимые следственные действия, а все лица причастны причастные к гибели юриста, уводятся от наказания. В Днепропетровской области Украины в четверг в результате взрыва в шахте «Западно-Донбасская» погиб горняк. Как сообщили Интерфаксу в МЧС страны, 3 человека смогли самостоятельно подняться на поверхность. Работа шахты временно приостановлена. Адвокат экс-премьера Украины Юлии Тимошенко заявил отвод прокурору Виктору Лобачу, обвинив его в предвзятости и политических оценках. В Дамаске власти Сирии и представители ООН достигли договоренности, в соответствии с которой международные наблюдатели могут приступить к мониторингу режима прекращения огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Посол США в Афганистане заявил, что за последними нападениями, несомненно, стоит базирующаяся на северо-западе Пакистана сеть Хакани.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – политический эксперт, председатель партии «Единый центр» Вадим Карасев. И мы обсуждаем то, какими будут российско-украинские отношения. Напомню, что телефон нашего прямого эфира 8 800 222 12. Это номер для всех регионов Российской Федерации. Бесплатный номер. А вот телефон в Киеве 380-44-490-29-05. По нему также могут звонить наши радиослушатели, украинские, не только украинские, задавать вопросы гостю. Мы остановились в первой части программы, когда вот дискутировали относительно того, кто у кого может учиться. Я вот сказал, что мне кажется, что Андреевский спуск, это вот акция по защите Андреевского спуска, которую сейчас проводят киевляне, она была несколько дней назад и будет в субботу. Это как раз пример того, что здесь, если угодно, ну, параллельный процесс происходит.
Да, совершенно верно. Параллельные процессы. Я бы вот что сказал, что сейчас в обществах, в украинском, точнее, и в России, и в Украине, идет такая тихая, иногда видимая, иногда незримая война между обществом и властью. И основной сегодня конфликт не между властью и оппозицией, между новым обществом, которое намного опережает власть, и старой, такой неофеодальной или полуфеодальной, коррумпированной, полукриминальной властью. Это очень важно. Потому что как раз мы видим вот эти все локальные протесты, локальные сопротивления, такие сингулярные, так, вот, они пока не складываются в какую-то мозаику, не складывается в какую-то, так сказать, суперпартию. И не надо пока. Но это колоссальное обучение с точки зрения политического сознания, политического опыта. Я пример Андреевского спуска. Вот я читаю, что говорят активисты, которые остановили стройку, уничтожение исторической части. Ну, это фактически визитная карточка. Так я просто для российских слушателей говорю. Киева и прочее.
Мне кажется, российские слушатели тоже знают. Ну, это улица, на которой проходило действие Белой гвардии.
Белой гвардии, да.
И пьесы «Дни Тудней»
совершенно верно. И снимали фильм, который такой известный, да, сумно известный, или как-то по-русски сказать. Так вот, многие активисты говорят, надо создавать экспертные группы, которые бы обсуждали архитектурный проект, которые давали, выдавали бы и так далее, и так далее. А я спрашиваю, так это же и есть местное самоуправление. Не надо создавать какие-то специальные экспертные группы. Для этого есть местное самоуправление.
Но, оно должно работать.
Но, да, но в Киеве были уничтожены районные советы. Так, этой новой властью, буквально там год назад. Были ликвидированы все районные советы. Поэтому сегодня мэра нету избранного. Управляет мэрия. Вот управляет мэрия вручную опять-таки. Так, причем это не мэрия, администрация городская управляет. И пост мэра фактически в руках главы Киевской городской администрации. О чем это говорит? Люди теперь понимают, что демократия, она имеет прикладное значение. Что нет демократии, значит будут уничтожать Андреевский спуск, будут наглеть. Будут заниматься коррупцией, уводом денег и так далее. Когда ликвидировали районные советы, никто слова в защиту не сказал. Но теперь люди, теперь они сами убедились, понимают, что местное самоуправление – это ключ к тому, чтобы город оставался чистым, чтобы историческая часть была не тронута в угоду коррупционным или другим практикам строительства. Чтобы этот город был городом для людей, а не городом для крупного капитала, олигархов и городом машин.
То есть, по большому счету, люди должны были сами убедиться, да?
Правильно, да. Да-да-да. Это такая историческая школа. Но что делать, если люди не понимают с точки зрения... Вот, понимаете, когда... Бывает же так, что вот учитель... Мы в школе учимся, в младших классах, нам учителя говорят. Мы это воспринимаем как, ну, хорошо. А потом в жизни, как бы, жизненная наша судьба доказывает правоту учителя. И мы на собственном опыте понимаем, насколько был прав учитель. Но это уже наш опыт, это тоже хорошо.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Добрый вечер, день. Что там у вас?
Да, у нас тоже самое.
Это Леонид Киев.
Да, пожалуйста.
Виталий и ваш гость Вадим, вам также добрый вечер.
Добрый вечер.
И всем остальным. Значит, смотрите, Виталий, я слушал сегодня вашу передачу по Андреевскому узвозу днем, но никак не мог дозвониться, что-то какой-то невнятный телефон был. Смотрите, значит, это получается так, когда эту власть поставят, отвезут в Донецк, или ее вилами попрут туда, и дальше от Донецка туда вот в Астрахань, чтобы они там устроили голосование какое-то свое. Потому что это же непонятно, что-то делается такое. Они затронули центр Киева, это Подол, это историческое место. Чего они туда лезут? Что им это, вот это вот там надо вообще? Непонятно. Они уже думают, что они пуп земли, они на всю жизнь пришли сюда. И второе. То, что говорит сейчас Остап, значит, то есть Вадим, это все правильно он говорит. Это все правильная мысль. Я его поддерживаю 100%. Все, спасибо.
Спасибо, да. Спасибо. Но я вам скажу, если лезу, значит, надо останавливать. Если нет институтов, законов, права, суды, потому что суды могут остановить. Регламент, в конце концов.
Если суды работают.
Да, суды работают. Да, регламент, градостроительство. Но есть же какие-то правила. Не останавливают, тогда люди останавливают. Но нельзя, что все время люди останавливают эту власть. Так вот, знаете, люди теперь понимают, что остановить это все можно только через настоящее местное самоуправление. Надо идти во власть, кстати говоря. Вот российские активисты что делают сейчас? Идут в местную власть. Муниципальная власть, понимая, что ну, мы не можем эту власть сегодня собрать в один пароход и отправить куда-то, как Ленин отправлял интеллигенцию. К сожалению, не можем. Так, и, ну, наверное, не надо. Так, ни Путина, ни Януковича. Пусть они все-таки там как-то выбраны, избраны, легитимно, можно спорить, но они президенты. Значит, что нужно? Нужно сделать так, чтобы эту власть заставить работать на общество, чтобы они не наглели. И даже, смотрите, вот при всем при том, что донецкие там, да, они меры не знают иногда, они идут как каток, но тем не менее, когда они встречают сопротивление, они дают задний ход. И нужно дать, как бы, ну, сказать несколько слов, что очень мудро поступил Ринат Ахметов, который выступил против и принес извинения киевлянам. Так, это говорит о том, что, а если бы не было сопротивления людей, вы что, думаете, было бы извинение? Так вот, власть не всесильна. Мы, наша апатия, так, неактивность, безразличие создаем силу этой власти. Если мы будем активными, не безразличными к судьбе города, страны, вы увидите, что эта власть сразу будет слабая. Им придется уйти, потому что они увидят, ну что, какой смысл брать власть, тратить деньги, когда с этой власти ничего не можно поиметь. Потому что общество не дает. Они подумают, да ладно, будем тогда заниматься бизнесом или уйдем на пенсию. Будем доживать свои дни в Монако, там, в казино.
Не, какой ужас. Какая страшная жизнь.
Да, страшная жизнь. Не, страшная
жизнь. В глубине сибирских рудов,
я сказал. Страшная для них жизнь, потому что они привыкли
влиять.
Они привыкли, нет, для них же власть это поставить на колени всех. А когда на колени нельзя поставить, тогда эта власть теряет смысл. Нельзя заработать, нельзя никого поставить на колени, нельзя никого опустить. Отшморить, я, извините, говорю таким ихним
языком.
Их языком. Значит, да. Тогда нечего делать, тогда они освободят места для нормальных, вменяемых людей, для нового поколения политиков. А иначе они плодят же таких же, как и они. Еще и похуже, кстати говоря.
Давайте послушаем следующий звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогой Виталий. Очень люблю вашу программу.
Представьтесь, пожалуйста.
Слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич, город Москва.
Да, Юрий Анатольевич, здравствуйте.
Можно мне обратиться к господину Карасеву?
Да, обращайтесь.
Будьте любезны, вот такой вопрос у меня к вам. Скажите, а чем сейчас занят Ющенко и не планирует ли он вернуться в свое президентское кресло где-нибудь через какой-то период времени? Просто интересно, его дальнейшая судьба. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, я думаю, что Ющенко внес свой вклад в историю Украины. Я думаю, главный вклад, что заключается в том, что победа Ющенко закрыла возможность победы Януковича в 2004 году.
Ненадолго, я бы сказал, закрыла.
Нет, но это все-таки другое. Сейчас победа Януковича не настолько, скажем так, опасна, или как было в 2004 году. Потому что все-таки 5 лет Украина вырабатывала иммунитет к чему-то. Знаете, в том, что в Украине у президента всего 20, ну, максимум 18% поддержки, в отличие от Путина, от Лукашенко, это говорит о том, что Украина не желает видеть президента, национального лидера, вождя и так далее. Обычный президент. Вот и все. Больше не дают ему избиратели процентную поддержку рейтинга. Поэтому Ющенко выполнил свою задачу, много сделал. Сейчас, я думаю, время настолько динамично развивается, что возвращение в большую политику для Ющенко, особенно на пост президента, уже не представляется уместным. Придут другие люди. Потому что даже сегодня неуместно было бы возвращать вместе с Ющенком его проект национального строительства. Потому что сегодня Украина расколота не по принципу Запад-Восток, там Европа-Россия, а другой раскол – общество и власть. И сегодня нет различия. Понимаете, что на востоке Украины сегодня пророссийское население больше недовольно нынешней властью партии регионов, чем Запад Украины. Понимаете, они недовольны, потому что они разочарованы. И, между прочим, историческая миссия, заслуга Виктора Федоровича Януковича заключалась в двух вещах. Первое. Он не дал победить Тимошенко. Я считаю, это было бы, может быть, не самый лучший вариант.
А сейчас самый лучший?
Нет. Это два плохих варианта, но, может быть, это не есть плохой, а, может быть, был бы самый плохой. Но это не касается условий пребывания Тимошенко, то, что с ней потом сделали.
В тюрьме вы имеете
в виду. Да. Так. А во-вторых, что партия регионов показала, так, как, что она не умеет управлять, как и все предыдущие украинские правительства. Что проблема не в партиях, не в цветах оранжевый или бело-голубой, не в прописке львовской или донецкой, а в том, что в Украине не хватает институтов, правил, права, через которые можно нормально управлять страной. Потому что, в конце концов, Францию управляет не Саркози, а управляет система. Поэтому он вряд ли будет возвращаться. Если бы он возвратился, то, скорее всего, в качестве депутата Верховной Рады, потому что в Украине нет верхней палаты, где могли бы там быть президенты бывшие, заседать в качестве сенаторов, другие высокопоставленные чиновники. Вот. Ну, я думаю, что время Ющенко все-таки ушло, хотя нужно ему сказать спасибо за пятилетку 2005-2010 года.
Я хотел бы все-таки понять вот что в таком случае, вот когда вы говорите о том, что на востоке Украины люди в большей степени даже негодуют по поводу власти, чем на Западе, не сталкиваются мы с российским рядом, когда действительно недовольство властью есть, оно очевидно, да, альтернативы власти только нет. Знаете, вот что такое? Ну вот можно не любить Единую Россию, но почему надо любить справедливую Россию или ЛДПР?
Это другой вопрос, это уже вопрос о политической системе, которая должна агрегировать вот это недовольство, переводить его в план легальной политики. Но проблема же не в этом. Проблема не в том, поддержит партию регионов или не поддержит партию. Проблема в том, что разочарованы курсом. Проблема в том, что люди понимают, что проблема не в том, что оранжевые плохие, а бело-голубые хорошие. А в том, что нет справедливого суда. Справедливости нигде не добиться. Олигархи с нынешней власти наглеют похлеще, нежели предыдущие олигархи. Ну и так далее. Власть нынешняя демонстрирует вот это пренебрежение через вот этот роскошный образ жизни, через привилегии и так далее. Поэтому люди понимают, что проблема не во власти и в оппозиции, не в партии регионов или ее противников. Проблема в том, что нынешний правящий класс, политический класс устарел. Общество сегодня нуждается в другом политическом классе, который смог бы гарантировать окончательное оформление построения в Украине институтов, которые бы обеспечили свободы, права, независимость индивида. Главное сегодня не независимость державы, на что делался акцент в начале 90-х годов, а в независимости индивида. Какой смысл независимости державы, если независимости индивида нету? И он зависим от власти, от олигархов, от несправедливости, от местных князьков региональных и так далее.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я Юрий Петров, из Ленинградской области, город Волхов.
Здравствуйте.
Вот я хочу сказать, что, извините, мое мнение такое, что честные выборы, справедливые суды, это все придет, обязательно придет, и в Россию придет. Я считаю, что это у нас сейчас как молодая демократия. Ну, Европы, извините меня, ничего, она банкрот, вот вы не согласны. Ни религии, ни ресурсов, я имею в виду, газ нет, даже чистой воды. Ну, с кем идти Украины? Если есть ум украинского народа, конечно, он пойдет с Россией. А мне кажется, что ум есть у украинцев. А со временем, мне кажется, что даже голландцы, датчане, все поедут работать на наши
На наши что?
Рудники.
Вот мое мнение. Я простой рабочий.
Да, да, понятно ваше
спасибо,
мнение.
Спасибо, спасибо. Хороший вопрос, я скажу так. Мы пока все-таки уезжаем в Европу, даже несмотря на то, что Европа в кризисе и так далее, но российский средний класс, богатые люди потихоньку перебираются в Европу, покупают недвижимость, живут там, кайфуют. Короче, кайфуют. Так, и такая левитация, так сказать, облегченная жизнь, легкость бытия, в отличие от нужды, так или зависимости от правоохранительных структур, от силового давления в России, что в России, что в Украине. Но в ваших вопросе есть еще одна хорошая вещь, на которую обратил бы ваше внимание и слушатели остальных. Представляете, при вашем-то газе, нефти, да еще при европейских институтах, при справедливом суде, при свободе предпринимательства, при отсутствии коррупционной ренты, как можно было создать национальное общественное богатство? Поэтому Украина, конечно, мы за то, мы за Россию, но демократическую Россию. За европейскую Россию, конечно же, это очень важно. Но смотрите, но если Украина все больше выбирает европейский путь, не в смысле того, чтобы быть в Европе, а в том, чтобы построить у себя принципы, политические принципы, в том числе принципы справедливости, характерные для Европы, а Россия будет идти по пути азиатских принципов политического и государственного устройства, так, кавказского, чеченского, дагестанского, китайского, какого угодно. Ну так извините меня, почему тогда Украина должна, даже несмотря на нашу общность историческую, даже несмотря на нефть и газ, мы пойдем тем путем, который нам ближе, который ближе нашему народу с точки зрения принципов политической справедливости. Вот же в чем вопрос. А в конце концов нефть и газ мы купим по высоким ценам, что мы сейчас делаем, между прочим. Россия нам не уступает. И мы покупаем газ по такой же цене, по которой покупает Германия. Даже больше чуть-чуть.
Послушаем следующий звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Это Петр из Краснодара.
Здрасте, Петр.
Я хотел бы уточнить у вашего гостя. Вот Восточная Украина недовольна нынешней властью, за которую она голосовала. Может, они недовольны ли достаточной радикальностью этой власти по отношению, там, я не знаю, к украинству, к Европе и прочее, прочее. Пожалуйста,
проясните. Прежде всего, они недовольны наглостью, невыполнением обещаний и большим отрывом нынешней власти от нужд народа. В общем, они недовольны тем, что власть партии региона их бросила. Знаете, в чем дело? Бросила. Только сейчас партия власти перед выборами вспомнила о социальных инициативах и тому подобное, и так далее. И под выборы обещают вот некоторое облегчение. Вот. Но я не думаю, что это получится залить деньгами бюджетными, еще непонятно откуда их брать, залить деньгами недовольство восточноукраинского и южноукраинского избирателя. Поэтому тут проблема не в том, что нынешняя власть недостаточно радикально там проводит, например, пророссийский курс, который она обещала. Нет. Тут проблема прежде всего социальная и этическая. Потому что когда большой, просто гигантский разрыв между богатыми, между верхами и низами, между властью и обществом. Если жить стало, становится тяжелее, не веселее, даже не веселее, тяжелее, тяжело жить, нужда, безнадега. Знаете, и на этом фоне дворцы, машины, красивая жизнь, так сказать, огни большого города, пир во время чумы. Ну, как вы хотите, чтобы люди поддерживали политиков? Я не хочу обвинять только нынешнюю власть. Оппозиция тоже тут не без греха. Хотя, конечно же, уровень нынешнего цинизма, цинизма нынешней власти, конечно же, зашкаливает.
Я вообще в этом случае возникает вопрос, сколько времени, вот какой временной отрезок терпения, вы себе уже представляете? Потому что вот то, что вы рассказываете, такая апокалиптическая картина.
Нет, ну почему терпение? Кто-то не терпит, где-то терпят, а где-то начинается движение, где-то идет революция умов. Виталий, ну понимаете, очень важно еще в политике, это революция в умах. Революция в умах, революция умов, ментальные изменения, изменения ментального хозяйства. Мы же когда раньше считали, что придет президент, он нас накормит, даст нам, так сказать, как Иисус Христос, всеми хлебами, и мы за него проголосуем. Это уже не срабатывает. Так, как раньше может сработать еще, но уже так не срабатывает. Поэтому, смотрите, вот в чем драма Януковича. Вот он хотел играть по таким же правилам, как играл Путин и Лукашенко. Создать политический режим такой же. И, собственно, он институционально все это делал. Так? Создать это суперпрезидентство, административную вертикаль, подчинить ее и так далее. И что? У Путина 70%, в лучшие годы было, так, рейтинг. У Лукашенко тоже 70%. И они сумели подчинить, это говорит о том, что они подчинили не только чиновников своей вертикали, но и общество подчинили, раз общество поддерживало. А в Украине Янукович подчинил себе чиновников. Да, они вмонтированы в вертикаль, а общество не подчиняется. Общество не вмонтируется в эту вертикаль. Горизонталь общества сегодня размывает, разбивает вот эту вертикаль власти. И только потому, что сегодня лидер оппозиции Тимошенко в тюрьме, это не приобретает масштаба серьезной политической борьбы. Потому что старые политики в тюрьме, ну, условно говоря, старые политики магнитного типа, которые умеют притягивать, так себе недовольных, протестующих, а новые только подрастают, только растет. И я думаю, что вот эти новые гражданские движения, новые вот эти ментальные конструкции, которые сейчас формируются на базе общественных протестов, они выдвинут новых политиков. Новое поколение придет не от олигархов, не за деньги олигархов, не из власти, как раньше было. Оппозиция приходила из власти, сверху, а они придут снизу, с общественных протестов, с школ гражданского активизма, различных сетевых проектов, киберполитики и так далее.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Да, представьтесь только.
Я Александр из Пензенской области. Вот я слушаю вашего гостя, и вот... Я извиняюсь заранее, если я что-то не так понял, но мне вот что-то тянет немножечко отсюда русофобии. Вот я полуукраинец, полурусский. Вот вообще как можно русских украинцев разделить, вот я не знаю. А вот товарищ ваш, вот он бьет куда-то в ту точку, ну как можно делить русских украинцев? Вот
а он, наверное, между прочим, товарищ, он, наверное, тоже не совсем украинец. Если уж так мы пошли на этнические различия.
Так, да. Это, я это понимаю, у нас этот великий юрист Вольфович, забыл как его, Жириновский, вот он тоже у нас самый-самый русский. Вот. Нет, я не о том хочу сказать. Вот я не знаю, пусть вот товарищ потом аж послушает свою передачу внимательно, но мне кажется, не прав. Вот Дальний Восток, там возьмите, там Петренки, Иваненки, Сидоренки и так далее. Западная Сибирь, я там...
Я больше посвятил как бы критике нынешней украинской власти.
Да. Поэтому, я понимаю.
Мне кажется, что слушатель просто не может согласиться с той мыслью, что Украина и Россия это две различные страны, и это не связано никак, уважаемый... Как вас зовут? С этническим составом.
Но государство это не этничность. Но я как раз хотел сказать, что
гражданственность.
Украина и Россия будут по-настоящему европейскими странами. Мы идем в этом направлении. И это сближает нас, между прочим. Я хочу, чтобы Россия была справедливой, богатой, процветающей страной. И хочу, чтобы Украина была богатой, процветающей страной. Но если сейчас, чтобы быть процветающей и богатой страной, Украина вынуждена ориентироваться на рынок на европейские рынки, так это не проблема не потому, что мы не хотим Россию, не любим Россию, потому что Россия отстает от этих запросов в Украине. К сожалению, для россиян, для вас, наверное, сегодня дать лучший уровень жизни, больше справедливости, больше комфорта для простого гражданина, для жизни простого человека в этой стране может нам дать европейский образец, а не русский образец, не российский образец. Знаете, где не уважают людей, где не уважают выборы людей, где нечестные выборы, где нагло врут и так далее. В Украине тоже этого добра хватает. Но мы хотим все-таки, чтобы ориентироваться на тот образец общественного устройства, где свободно и вольно дышит человек.
Это, по-моему, Лебедев Кумач, да?
Так.
Да, прекрасно. Но на самом деле...
Советский Союз.
Да. Но на самом деле ведь тут очень важно еще и понять, что Украина и Россия, допустим, мне кажется, была очень разная история, ну, до момента присоединения украинских земель к России во времена Богдана Хмельницкого. Разная цивилизационная история. Потом была общая, да?
Конечно.
Но ведь Россия и Украина могут встретиться так, как встречаются сейчас в республике бывшей Югославии, встретиться в Европе
конечно,
на равных.
Конечно. А почему нет? И было бы это как раз... И это очень хорошо, потому что плохо, когда Россия и Украина находятся в отношениях либо холодных, либо горячих, но неблагоприятных, негативных. Нет, у нас должны быть ровные, нормальные отношения в рамках одного, но справедливого цивилизационного пространства.
Ну, вы смотрите, Украина в Европейский Союз стремится, Россия не стремится.
Знаете, там, где патриархи и иерархи не носят часы по 100 тысяч долларов. А я вам скажу, вот предстоятель Украинской автокефальной церкви, господин Шевчук, так, вот недавно избран.
Да, греко-католическая.
Да, греко-католическая, да, извините. Да. Он носит часы за 100 долларов всего лишь, а не за 100 тысяч долларов. Понимаете, это вот пример новой этики, такой аскезы даже. И, кстати, у него хорошее заявление было недавно, что мы не будем призывать голосовать там за ту или иную политическую силу, но мы хотим предупредить, что если вы продаете свой голос, то это значит действовать не по-христиански, не в рамках христианской морали. Понимаете? Вот где. И я хотел бы, чтобы Русская Православная Церковь тоже была такой. Понимаете? А если я говорю сейчас, что мне нравится вот то, что говорят представители и предстоятели Украинской греко-католической церкви, это не знаю, нет, это автокефальная церковь.
Украинская, нет, греко-католическая. Предстоятель греко-католической церкви.
Так вот, да. Это не потому, что я противник Русской Православной Церкви. Я противник вот того реакционного, скажем, иногда, извините меня, подхода к общественным явлениям, которые демонстрируют сегодня Русская Православная Церковь. Русская Православная Церковь.
Ну, Русская Православная Церковь – это часть украинской паствы. Это, да, она же не заканчивается на границах, да, Российской Федерации.
Да. Ну, я имею в виду московское руководство. Руководство.
Ну, на самом деле, вот уже приближаясь к окончанию нашей программы, вот как вы считаете, все-таки вот давайте посмотрим, да, вот. Ну, Янукович съездит в Москву, скорее всего, встретится с Путиным, что и ничего, даже не о чем будет поговорить нам с вами в следующей, так сказать, программе об этом.
Трудно сказать, но думаю, что нет. Перед выборами, по крайней мере, перед выборами, какие-то делать резкие движения в ту или иную сторону Януковичу просто тактически не выгодно.
А может, ему наоборот выгодно подружиться, условно говоря, там, в кавычках, с Россией по всем направлениям, чтобы показать своему электорату, вот как говорил наш краснодарский слушатель, что он готов на все.
Он это сделает, но Путину нужен, это можно и союз. Ведь Путину нужно что-то выложить на стол, какую-то очень серьезную козырную карту своему избирателю. А потому что иначе Путин будет свое президентство проводить в постоянной обороне, к чему он не привык. Это обороняющаяся политика, это обороняющийся президент, который будет постоянно вынужден будет реагировать на внешнеполитические и внутриполитические вызовы. Но, наверное, так и будет, потому что мы, слава Богу, живем в очень такое время перемен, и эти перемены теперь не только Украину, но и Россию. И чтобы Путин не говорил об украинизации, об опасности украинизации российской политики, я думаю, что через некоторое время украинская власть скажет об опасности русификации украинской политики именно в том смысле, о котором говорил Путин.
Поблагодарю нашего собеседника, представителя партии «Единый центр», политолога Вадима Карасева, за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А через пару минут Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, главные темы выпуска. Суд в Москве рассмотрел вопрос о продлении ареста участниц панк-группы «Пассирайт». Какие меры порицания не заслуживает за арт-молебен в храме Христа Спасителя? Офтальмолог Христа Тахчиди решением суда восстановлен на работе и тут же уволен с должности руководителя центра микрохирургии глаза. Оппозиция в Бахрейне готовит день гнева против проведения в оплаченной гражданской страны автогонки «Формула-1». Всего доброго, господа.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. На какое место в российской политической системе может претендовать новая либеральная партия? Об этом спорят политолог Марк Урунов, политики Сергей Иваненко, Денис Белунов и Сергей Станкевич. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Путина умерло в архиве?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свободы» Вадим Дубнов о волне самоубийств в Абхазии.
В блогах «Свободы».
Журналист Алексей Кузнецов. Допинг-гром и допинг-молния.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.